Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседы мы открываем новый цикл программ из 5 бесед, которые на этой неделе в светлом вечере в часе с 8 до 9 у нас будут выходить. И на этой неделе, в эти прекрасные майские дни, мы будем говорить о христианских мотивах в фильмах Андрея Тарковского. Я очень давно мечтал такой цикл на Радио «Вера» выпустить. Мне кажется, что этот разговор применительно к Тарковскому всецело не случайен, не произволен. Сами фильмы и тот контекст, в котором Андрей Арсеньевич Тарковский творил, побуждают к тому, чтобы посмотреть на его фильмы через эту призму. Иногда встречается такое мнение, что фильмы Тарковского сложные, элитарное искусство. Но вот мы постараемся, я надеюсь, с нашими гостями, может быть, в каком-то смысле с этим мнением не то чтобы поспорить, но показать, что сложность не означает препятствие для восприятия. Важно просто иметь, если угодно, коды, ключи и подходы к тому, чтобы смотреть фильм и видеть в нем смыслы. И вот об этом мы на этой неделе будем говорить. И для меня большая радость, что мы сегодня начинаем с фильма «Андрей Рублев». Конечно же, с какого еще фильма начать разговор о христианских мотивах у Тарковского. И проводником в этот фильм для нас сегодня станет Лев Карахан, кинокритик, продюсер. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Не в первый раз мы с вами на волнах Радио «Вера». Для меня всегда очень радостно с вами встречаться. И я бы вот с чего начал. Казалось бы, это очевидно. Говорить о христианских мотивах в фильме «Андрей Рублев», потому что фильм про Андрея Рублева, про иконописца, про русское средневековье, про художника, и, казалось бы, в этом смысле христианские мотивы как будто на поверхности. Но что-то мне подсказывает, что не все так просто. А вот для вас, если в самом общем виде сказать, если так вопрос позволено поставить, христианское измерение этой картины, оно в чем? Оно в сюжете или в чем-то другом?
Я думаю, что если одним словом сказать, оно в направленности интеллектуального движения, я бы так сказал, потому что то, с чего начинался этот фильм и как он осознавался в контексте своего времени, середины 60-х, он был вообще первая как бы такая задумка и подступ к этой теме. Это разговор Тарковского с Василием Ливановым, который поделился своим замыслом. Это такая достаточно сложная личная история, потому что потом Ливанов уже не участвовал в осуществлении этого замысла, но там были...
Тот самый Василий Ливанов, который актер, который Шерлок Холмс.
Да, совершенно верно, да. Поэтому можно говорить о том, что это началось вообще в 61-м году. А в 66-м начались съемки фильма, который назывался изначально «Начало пути». То есть как раз то, о чем я говорю, о движении, о направленности. Но надо представлять себе это время, ни о каких христианских мотивах в прямом смысле этого слова речь, естественно, не шла. И я даже приготовил для вас цитату из Тарковского, которая говорит о всей сложности ситуации и того поиска, которым был озабочен Тарковский, вместе с Кончаловским, кстати, потому что мы еще, я думаю, об этом поговорим, потому что сценарий писали два человека, а фильм снимал один, и не во всем они сошлись, и, как свидетельствует Кончаловский, в монтаже дело доходило до драки в прямом смысле этого слова, настолько они не сходились.
Ничего себе.
В понимании результата. Но что говорил Тарковский о своем фильме? Используя богословские сюжеты, Рублев вкладывал в них гуманистические идеалы. То есть разрешенным в то время был некий гуманистический тренд, да, можно было об этом говорить, но христианские мотивы, богословские сюжеты, это все было под строгим запретом. Поэтому трудно сказать, насколько Тарковский в данном случае просто пытался защитить свою картину этим высказыванием. Или отчасти все-таки он так и понимал то, что он делал. И богословские сюжеты были все-таки для него некой возможностью поговорить о гуманистических идеалах. Поэтому мы сейчас не можем с определенностью вынести какой-то вердикт по этому поводу, но в любом случае это нам характеризует ситуацию, как она сложилась в тот момент. И я думаю, что вот от гуманизма такого в общем смысле, да, который был более-менее разрешен, но не дай бог, конечно, абстрактный гуманизм, как известно, это было под запретом почти так же, как богословские сюжеты и религиозные мотивы. Через гуманизм он шел к чему-то другому для себя. Это был поиск какого-то другого жизненного, духовного, внутреннего основания в жизни. Я думаю, что этим, собственно, фильм «Андрей Рублев» интересен для нас сегодня. Он гораздо больше, чем просто фильм удачный или даже, ну, с моей точки зрения, лучший фильм Тарковского, наиболее сложившийся, точный, цельный. Это веха определенная в развитии сознания, не только кинематографа, не только культуры, а вообще сознания. Потому что это эпоха 60-х, это эпоха такой открытости, да, расположенности к миру. К «мы». Я сейчас много писал об этом. Вот у меня вышла книжка «Отдаленные последствия».
Я ожидал, что вы ее упомянете, очень вам благодарен.
Для меня это важный очень сюжет, «Шестидесятники». Мне кажется, что то, что сегодня происходит, это в каком-то смысле отголосок того времени, которое, эволюционируя, постепенно потеряло свою энергетику, в каком-то смысле и выродилось. И мы пожинаем плоды того, что не состоялось в 60-е, что закончилось застоем. Оттепель, как сказал Хрущев, не будет вам больше оттепели, будут вам заморозки, самые страшные заморозки. Вот, к сожалению, этот порыв, он не увенчался каким-то внутренним результатом, а эта расположенность к миру, она так расположенностью и осталась, таким же всплеском, который возник в тот период, когда люди освобождались не только от страшного наследия войны, но и от страшного наследия культа личности, от страшных жертв этих исторических испытаний. И хотелось чего-то легкого, чего-то открытого. И мне кажется, что есть какая-то даже перекличка в разговоре Рублева с Феофаном Греком, в первом разговоре. Их два в картине, они оба очень важны, мы об этом поговорим, я думаю. В первом разговоре Рублев говорит, что вдруг увидел лицо и как будто причастился. Это трудно сказать, что тут есть какая-то перекличка, скажем, с «Я шагаю по Москве», мелькнет в толпе знакомое лицо. Но, тем не менее, отголоски этих представлений, этой расположенности, они существуют. И мне кажется, что фильм «Андрей Рублев» интересен и значим именно тем, что возник этот путь, это начало пути, как назывался фильм в первом своем варианте, даже не в сценарном, а, видимо, в производственном каком-то документе он так назывался.
Заявка.
Потому что, да, сценарий-то назывался «Страсти по Андрею». Он был опубликован в журнале «Искусство и кино». Вот. Но эта вот расположенность, этот первый разговор с Феофаном Греком, мы вообще не придаем значения, сейчас я вернусь к этим разговорам, мы не придаем значения вот этим важнейшим разговорам. Есть два разговора с Феофаном Греком в картине «Андрей Рублев», и есть отношения с Даниилом Черным, который был учителем Андрея Рублева, но, как многие исследователи говорят, потом ставший его в каком-то смысле учеником, в духовном смысле. И они вместе работали. И спор об апокалипсисе в «Андрее Рублеве» – это один из важнейших споров в этой картине, и вообще понимание мира, не только конкретного этого события в христианском миропонимании. Так вот, первый разговор с Феофаном Греком – это разговор, в котором, ну, можно сказать, да, такой вот квази-шестидесятник Андрей Рублев пытается расположить достаточно цинично относящегося к окружающему миру Феофана Грека к тому, чтобы он тоже открылся этому миру, этим людям, к лицам которых можно причаститься. Второй разговор совершенно другой. И Феофан Грек, вернувшийся с того света на самом деле, вообще популярный мотив того времени – разговор с человеком, пришедшим оттуда – В фильме «Мне 20 лет», как вы знаете, он завершается разговором сына с отцом, который погиб на войне, и он не может научить сына, потому что он говорит: «Я младше тебя, тебе надо жить, но как жить, ты должен решить сам». И то же самое приблизительно говорит Феофан Грек: «Теперь я тебя учу, но я тебя не могу научить жить, это ты должен сам понять». А Рублев испытывает глубочайшее разочарование в человечестве и в своем творчестве после страшного татарского набега на Владимир, уничтожения церквей, уничтожения города. И
не просто татарского, что русские князья помогали татарам.
Ну, они навели, да, ну, они сами же были, участвовали, как теперь говорят, бенефициарами этого набега, но тем не менее это был татарский набег, и пытаясь спасти дурочку, героиню, которую играла жена Тарковского, Ирма Тарковская, пытаясь спасти ее от насилия, он убивает насильника. А это, кстати, по-моему, даже не татарский.
Он говорит, я русского убил.
Да, он убил русского. И вот эта страшная травма, которая подавляет Андрея Рублева, заставляет его прийти к вот этому ощущению того, что он больше не может говорить, он больше не может писать, и его произведения уничтожили. На что Феофан Грек ему говорит: «Сколько меня-то пожгли во всех городах? Не в этом дело». И он смотрит на икону и говорит: «Красота-то какая!» И вот ради этого Рублев должен пройти определенный путь. Он принимает обет молчания, но ради чего? Ради того, чтобы обрести некую внутреннюю устойчивость, для того, чтобы познать себя. И вот это, мне кажется, как раз важнейшая веха в развитии отечественного сознания, а не культуры в целом, не только кинематограф. Именно на Рублева пришлась вот эта развилка, или, как ученые говорят, бифуркация, вот это раздвоение дорог. И совместная работа Кончаловского с Тарковским и была как раз вот этой драматической связкой, этим узлом, который потом развязался двумя разными дорогами. И то, что я сказал о драках в период монтажа между Кончаловским и Тарковским, это не просто противоречие между двумя друзьями, это серьезнейший конфликт разных путей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Лев Карахан, кинокритик, продюсер, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А что были за два пути? В чем конфликт?
Ну,
и известно ли, по поводу чего они конкретно спорили
известно,
в плане монтажа?
Одна из точек преткновения был образ Кирилла, которого играет Иван Лапиков в этой картине, монаха Растриги, который умирает от зависти к Рублеву, к его таланту. Но есть еще идеологическая подоплека, не только вот этот эмоциональный мотив, связывающий двух героев. Совершенно другой подход у Кирилла к иконописи, к пониманию вообще своей задачи. И он говорит об этом с Феофаном Греком. Вот в этих разговорах, кстати, идеологическая целая картина Андрея Рублева и прорисовывается, потому что иногда сосредотачиваются на каких-то конкретных образах этой картины, они действительно впечатляют и потрясают, но, тем не менее, суть картины, ее нутро, ее смыслы расположены именно в этих диалогах. И вот диалог Кирилла с Феофаном Греком – это как бы другая линия, практическая линия, в отличие от духовной. И не случайно Кончаловский говорил, что это задокументировано в его собственных воспоминаниях «Возвышающий обман», где он все время Тарковского укоряет в том, что лепесточки-листочки, он все время говорит, а надо дело делать, надо сюжет строить, надо писать историю. Вот практика как бы драматургии волновала и жизни волновала Кончаловского гораздо больше, чем лепесточки и листочки. И, кстати сказать, я думал, что это так как-то ушло давно-давно-давно в прошлое, а я не так давно разговаривал с Ирмой Тарковской, И когда я сказал про эти лепесточки-листочки, она вдруг подскочила просто и сказала: «Да вот всегда он с этими лепесточками-листочками». Это, оказывается, было так живо и так волновало в тот период, и до сих пор продолжает волновать. Потому что это действительно какой-то рубежный момент. Это момент очень серьезного идеологического спора, когда два больших художника разошлись по сути, а не просто потому, что кому-то что-то не нравилось. И для Кончаловского был важен как раз образ Кирилла, образ практика. И когда он увидел разговор Кирилла с Феофаном Греком в монтаже, он сказал: он все, это не та сцена, не то, о чем мы писали. Это все не то. А Кирилл был, безусловно, антиподом Андрея Рублева. Он убивает собаку. Это сильная очень сцена, которая... Дело не в том, что он убил собаку, а в том, что он положил конец своему внутреннему поиску таким образом и ушел в мир. Потом он возвращается из мира обратно в монастырь ни с чем, потому что он все потерял. И я думаю, что для Кончаловского это было, как сказать, не совсем правильно, не совсем по его логике.
То есть для Кончаловского Кирилл скорее персонаж, ну, не то чтобы положительный, а в фильме мы скорее его видим, ну, неправым. То есть он поступает по сравнению с Рублевым, ну, как бы он его антипод, в том смысле, что мы ему как бы, ну, не сочувствуем, не сопереживаем, по моим ощущениям. А для Кончаловского, видимо, образ этого Кирилла должен был тоже некую правду олицетворять.
Безусловно. И он же упрекает Рублева в том, что в его иконах страха нет. Потом это отзовется в разговоре с Даниилом Черным и в споре об апокалипсисе. Как писать апокалипсис? Сейчас мы об этом тоже поговорим, но вот закончим эту важнейшую тему, связанную с Андреем Рублевым. Потому что новелла «Колокол», она отзывается в сегодняшнем дне. Вот я когда в своей книге писал о сегодняшних картинах Кончаловского, и в частности о картине «Грех», которая на меня произвела очень сильное впечатление, но если вы помните, там мраморный монстр так и остается камнем, из него Микеланджело ничего не может сделать. Хотя на самом деле это в реальности этот монстр, эта мраморная глыба лежала во Флоренции, во дворе церкви, и ее предлагали Леонардо да Винчи что-то из нее сделать, а Микеланджело из нее сделал своего знаменитого Давида. То есть она не осталась глыбой. Но для Кончаловского она осталась глыбой, что-то непреодолимое. Вот эта материя, которая не дает двинуться дальше, которая служит пределом человеческих возможностей. И для Тарковского совершенно иная картина. «Колокол» прозвучал. Мне трудно сейчас сказать, как конкретно складывалась работа над этой новеллой. И это вопрос, как сказать, истории. Но если говорить о логике развития того и другого художника, очень разные пути, то можно сказать, что Кончаловский может скорее солидаризироваться в этой новелле с итальянскими дипломатами или дожами, которые выезжают вместе с князьями на опробование колокола, если вы помните. И в фильме Андрей Рублев фраза, которую говорит один из вельмож итальянских, не переведена. Я спросил итальянских переводчиков мне это перевести. И он говорит следующее: «Клянусь Мадонной, звука не издаст этот колокол». Вот это ощущение того, что нельзя что-то такое преодолеть. Есть какие-то материальные ограничения для человеческого движения внутри себя и к себе. А через себя и к людям, и к Богу. Потому что именно так, если ты не нашел себя в себе, ты не сможешь не открыться другим. Иначе ты кивал звенящий и больше ничего. Ты просто декларируешь что-то, но не являешься некой внутренней ценностью, которая значима для окружающих, которая значима и для Бога, потому что все мы значимы как самости для Бога. Как потрясающе, я недавно прочел у Хлебникова предисловие, он писал сам к сборнику своих стихов, называется «Свояси». Вот это «Свояси», обрести это «Свояси» – это очень сложно. Об этом Рублев, о том, как обретает себя большой художник. Так вот, мне кажется, что Кончаловский мог бы скорее солидаризироваться с одним из этих вельмож, который говорит «и звука не издаст». А для Тарковского важен Бориска, который, несмотря ни на что, не зная колокольного секрета, преодолевает эту материальную невозможность, и колокол у него звучит, потому что дух дышит где хочет, и нарушается чин естества, да, как у Андрея Крицкого сказано. Вот это нарушение чина естества. Для Кончаловского, по крайней мере, в этой картине и в его других картинах, он всегда работал над сюжетом, он выдающийся профессионал, безусловно. Но для него чин естества не нарушается. Для него этот чин естества есть некий закон, данный природой. Для Тарковского важно преодоление чина естества. Вот это очень важно. Пробиться через реальность. Почему вообще все кинематографические образы Тарковского завораживают? Потому что мы всегда проникаем сквозь экран в какую-то внутреннюю глубину, в том, что стоит за материальным миром. Вот это видение, как сказать, движение к этому внутреннему содержанию кадра. Вот это необычайно важно для Тарковского. И он всегда пробивался через это. Мучительно, не всегда удачно, но всегда необычайно настойчиво. Да, ну, во-первых, начнем с того, что главное, что осталось от нас, для нас, от Андрея Рублева в росписях, фресках, это апокалипсис, страшный суд в Успенском соборе во Владимире. И, как говорят искусствоведы, специалисты по фрескам, по Андрею Рублеву, это светлый страшный суд, что довольно странно. И не знаю, ну, наверняка Тарковский видел эти фрески. Думаю, что еще на стадии сценария каким-то образом был знаком с этими росписями, может, они не были во Владимире с Кончаловским, но, по крайней мере, какое-то знание об этом у него было. И спор с Даниилом Черным – это спор о том, каким должен быть апокалипсис. В принципе, об этом очень точно сказал сам Андрей Тарковский, когда в 1984 году его знаменитая лекция об апокалипсисе в соборе Сент-Джеймс в Лондоне, когда он сказал, что апокалипсис не наказание, а скорее надежда. И именно это понимание, к которому он пришел, я думаю, в Андрее Рублеве, когда работал с этим материалом, и спор с Даниилом Черным, и в каком-то смысле с Кириллом, который говорит, что страха нет в его иконах, дело не в страхе, а в попытке обретения надежды и понимания того, чего хочет от нас Бог. Это, кстати сказать, цитата из письма Тернса Малика Мартину Скорсезе. Он, прямо обращаясь к нему, спрашивает, чего хочет от нас Бог. Вот поиск ответа на этот вопрос занимает героя Тарковского, занимает Рублева. Рублев Тарковского и Рублев исторический. Очень много претензий было к Тарковскому по этому поводу, потому что казалось, что это опрощение в знаменитой рецензии Солженицына. Было просто сказано, что это русский интеллигент, советский интеллигент, который ищет понимание толпы, и больше ничего за этим не стоит. Но и Глазунов, кстати сказать, Илья Глазунов тоже солидаризировался с этим мнением, и, в общем, они практически вдвоем напускались. Глазунов посоветовал Солженицыну эту статью опубликовать, и они вдвоем напускались, в общем-то, на Тарковского. Это имело свои последствия, два слова об этом скажу сейчас чуть позже, но Тарковский соединил своего Рублева с историческим Рублевым, потому что в конце мы видим иконы Рублева, реальные иконы Рублева. И это то, к чему он ведет своего героя, к пониманию, которое, как ему кажется, было свойственно и самому Андрею Рублеву, историческому Рублеву. Вот это сближение очень важно, потому что это как раз выбор пути для Тарковского. Это попытка пройти путем святого человека, который обрел святость в сложном поиске себя и своих отношений с Богом. Поэтому он нашел в себе силы, возможность и даже уверенность соединения исторического Рублева с Рублевым как героем его фильма.
Мы сделаем маленькую паузу, прервемся и вернемся к этому разговору. У нас сегодня в гостях кинокритик и продюсер Лев Карахан. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. У нас интереснейший разговор про фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Я напомню, как я в начале программы сказал, на этой неделе в часе с 8 до 9 мы будем говорить про христианские мотивы в творчестве Андрея Тарковского. Начинаем сегодня с фильма «Андрей Рублев». У нас в гостях Лев Карахан, кинокритик, продюсер. И мы вот ушли на небольшую паузу, как бы в середине обсуждения мы вокруг тебя. Где мы находимся, вот того самого страшного суда. Вот ваша мысль шла дальше.
Да, но мы остановились на том, что страшный суд – это надежда, а не наказание как таковое. И именно почему я начал разговор об этом с Владимирского собора из фрески Рублева, потому что там именно эта концепция присутствует. И сближение героя Тарковского с реальным историческим Рублевым, ну, насколько известно, о нем очень мало известно, о его биографии и о его личной жизни. Но речь идет о духовном сближении, о духовной биографии. И понимание этой духовной биографии как раз дает фреска Рублева в Владимирском соборе. Это фреска «Надежда», а не фреска наказания, это не фреска ужас и страх, то, чего и пытается избежать Андрей Рублев, и это пытается доказать Даниилу Черному. Они стоят в этом потрясающем гречишном поле, и этот разговор именно о том, что вера дает нам свет, и телеология христианская – это не тупик, а это бесконечность, это продолжение. И апокалипсис – это этап, а не конец.
Ну и само слово «апокалипсис» мы привыкли в массовой культуре его воспринимать как синоним «Армагеддона», а на самом деле это греческое слово «откровение». Да. Откровение Иоанна Богослова, в самом себе откровение, ничего вот такого негативного заранее нет. Откровение
Бога. Армагеддон – это последняя битва. В Израиле даже есть недалеко от горы Фавор такое место, где предположительно и должна произойти эта битва, не знаю, насколько прогнозы оправдаются. Вот. Но мы сейчас говорим об Андрее Рублеве и о том, какой путь он проходит. Это важнейший момент, я сказал о выбранных дорогах, о разных дорогах. Но на той дороге, которую выбирает Андрей Рублев, и возникает эта главная проблема. Проблема движения от чего к чему? От какого-то внутреннего незнания к знанию. Но к какому знанию? К знанию света, к знанию надежды и к знанию веры, конечно же. Вот это знание, которое пытается обрести Андрей Рублев в споре, в том числе и с Даниилом Черным. И дальше следует сцена, которая кажется многим вообще непонятной, потому что в Белом храме Рублев просто мажет по стене рукой, размазывает краску. И дурочка, героиня, которую называют дурочкой, она не понимает, что происходит. Время уходит, а Рублев не может работать. И ему кажется, что сцены надо оставить вообще белыми. Вот это неожиданное решение, световое, так скажем, даже не цветовое, а именно световое, потому что в данном случае это метафора, безусловно. Это метафора выбора света как главного ориентира, попытка уйти от веры как страха. Мы говорим о страхе Божьем, и, безусловно, с этим очень многое связано. Но это не то, что нас поглощает. Через страх мы выходим к свету, а не наоборот. Мы не погружаемся в страхи, мы страх не заполняет нас. Он нас стимулирует подчас, но для чего? Для того, чтобы обрести этот свет, эти белые стены, эту прозрачность, эту необыкновенную доступность в диалоге с Богом, эту возможность самого этого диалога. Вот это, мне кажется, для Тарковского очень важно в его герое. Поэтому диалог с Даниилом Чёрным – это один из самых принципиальных диалогов. И в разговоре с Даниилом Чёрным возникает понятие праздника. Вот это интереснейший вообще момент, который, можно говорить об этом очень долго, потому что тут может быть масса интерпретаций, и, как вы знаете, слово «праздник» ключевое в фильме «Калина Красная», который вышел в 1973 году, Василия Шукшина, и герой Василия Шукшина, Прокудин, не может обрести этот праздник. Именно потому, что этот праздник для него связан с жизненными реалиями. Он так же, как любой шестидесятник, я имею в виду Шукшина, был расположен к жизни, к этому контакту с миром, к контакту с незнакомым лицом, попытка найти в незнакомом лице отклик. И он, в принципе, его находит, да, Люба откликается на его письма. Но он-то ищет чего-то большего. Люба для него опора, безусловно, но не решение его проблемы. Он не находит все равно праздника, который он ищет. А тот, как он говорит, аккуратненький бордольер, который он устраивает, да, забег в ширину, потрясающий, кстати, вот тоже Шукшин, забег в ширину, не в глубину, не в высоту, а именно в ширину. Вот в чем невероятная ошибка Прокудина. Он пытается расширить жизненное пространство, не обращая глаза, взгляд свой внутрь себя. Поэтому он приходит к трагическому финалу. В экзистенциальном смысле он просто кончает жизнь самоубийством. Потому что он идет на пулю бандитскую, он же может уйти куда угодно. Ему Люба говорит: давай уедем. На что он ей поет: не понравился ей, моя жизнь и конец. Но у него не может быть другого конца. И в почти случайном разговоре около лодки он говорит проходному персонажу: может быть, лучше было и не родиться. Вот к чему он приходит. Потому что он не ищет этого внутреннего пути. Совсем другая история с Андреем Рублевым, естественно. Поэтому я и говорю, что это особый путь, который был найден в 60-е годы, и Рублев в этом смысле ключевая картина, кульминационная для этого раздвоения, для этого поиска другого пути. И вопрос с праздником решается у Тарковского на самом деле очень просто. Когда колокол прозвучал в последней новелле, и Бориска, обессиленный, лежит в ногах у Андрея Рублева, он говорит: какой праздник для людей сотворил? Вот он, праздник. Преодоление естества, да? То, о чем мы с вами говорили в начале. Вот здесь он праздник ищет, во внутренней глубине. Не забег в ширину, а забег в глубину. Что? Вот история Андрея Рублева.
Я подумал, я об этом никогда не думал, но вот вы сейчас говорите, если я не путаю, ведь новелла про языческие гуляния называется «Праздник», по-моему, тоже.
Вот есть, то есть, как бы, вы меня чуть-чуть опережаете.
Есть какой-то, получается, антипраздник и подлинный праздник.
Нет, но есть разные мнения. Значит, новелла «Праздник» – это языческое, можно сказать, обеснование, потому что это такой свальный грех и невероятное искушение для Рублева, когда женщин, его привязывают мужики, и женщина его искушает, раздеваясь перед ним. И он потом говорит об этом Даниилу Черному, на что тот ему говорит: «Твой грех, твои молитвы». И я думаю, контекст можно так интерпретировать, что да, вот праздник, и он, кстати, не могу даже объяснить для себя, зачем, он датирован очень точно, это 1408 год, когда Рублёву, ну, точно дата его рождения неизвестна, но ориентировочно ему должно быть где-то около 50, 48-50 лет. То есть это момент такого его серьезного искушения, испытания. Но можно понять это как некое языческое разрешение, да, ситуации. Но для того, чтобы понять реальность все-таки в контексте фильма «Андрей Рублев», понятно, что это испытание для Рублева, а не конечная точка его движения. И это тот праздник, через который он проходит, преодолевая искушение и двигаясь к другому празднику. К тому празднику, который заставляет его нарушить обет молчания. Потому что он начинает говорить с Бориской. И он говорит, что пойдем с тобой, ты колокола лить, а я иконы писать. То есть он возвращается к своему делу. И это для нас, конечно, важнейший знак того, что он прошел какой-то путь. И если и не нашел себя, если и не пришел к какому-то окончательному пониманию своей внутренней сущности, но, по крайней мере, это уже веха на этом пути, какая-то очень значительная веха. И два эти праздника, один другой, я имею в виду праздник языческий, конечно, не перекрывает праздник духовный, праздник обретения себя, финальный. Скорее наоборот, праздник финальный выдавливает праздник языческий, как нечто пройденное, некий трудный этап, пройденный Рублёвым на пути к себе. Начало пути – это начало фильма «Андрей Рублёв». Поэтому это название, конечно, никак не могло подойти для этой картины. А финал Андрея Рублёва – это уже не начало пути. Это кульминация этого пути, важнейшая. Их может быть еще значительное количество, но это одна из важнейших кульминаций, которые проходит герой на протяжении фильма. Теперь, если хотите, вернемся немножко к разговору о рецензии Солженицына и мнении, которое, да, в общем, травмировало в значительной степени Тарковского, ну и не могло не травмировать. Дело в том, что мне кажется, это уже, так сказать, моя гипотеза, рубежным было для Тарковского в Рублёве то, что его вот эта критика разлучила с почвой, как мне кажется. Он ведь он хотел сделать «Идиота», ему не дали, и он не обращался к русской истории, к русскому материалу. Это удивительная вещь. «Сталкер», «Солярис», кроме «Зеркала», но это биографическая картина, «Ностальгия», ну уж не говоря про его зарубежный период. Это все как бы инородный материал. И дело не в том, что на нем нельзя поднимать проблемы духовные, но и говорить о них, но в том, что он из-под него выбили почву. Почву из-под ног. Вот это драматическое событие, мне кажется, во многом было связано и с этой критикой, абсолютно неправомерной. Потому что идеализировать то, к чему, собственно, призывали и Глазунов, и Солженицын, Тарковского, русскую историю, русскую жизнь, не имело смысла. Потому что главное понять правду этой жизни, через какие тернии проходит человек в поисках себя, в этих конкретных обстоятельствах. И для Тарковского это тоже очень важный вопрос, ведь фактически жанр байопика был связан с эпохой малокартине сталинского, да, все были полководцы, какие-то такие номенклатурные деятели искусств и так далее. И вдруг Тарковский обращается к байопику. И он его переворачивает с ног на голову. Потому что это уже человек, его герой, не взаимодействующий с историей как с чем-то неподвластным ему. История вообще отходит, как ни странно, на второй план. Что это за период? Мы точно не знаем. Мы знаем, что там творятся какие-то казни, и об этом говорит. Когда вы прекратите, наконец, мучить людей, говорит Феофан Грек, выглядывая за дверь своей кельи. Но мы не знаем, что это за время. В сценарии начинался он с Куликовской битвы, с финала Куликовской битвы, как пролог всей истории Рублева. Но этого нет в фильме, она даже не снималась. Не только из-за недостатка средств, но я думаю, потому что этот контекст сугубо исторический не был нужен. Это не человек в истории, а история в человеке, история человека. Вот как поменял, как поменял акценты Тарковский, как он поменял пространство внутри своей картины. Он совершенно по-другому интерпретирует вообще героя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Лев Карахан, кинокритик, кинопродюсер, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я зачарованно слушаю Льва Маратовича. Этот рассказ про Андрея Рублева, про смыслы глубинные этого фильма и про те ключи, которые вы, Лев Маратович, предлагаете. Я, может быть, не знаю, может быть, я как-то предвосхищу то, что вам еще хотелось бы об этом фильме сказать, но есть один вопрос, который не могу не задать, и один образ в этом фильме, который постоянно я к нему памятью возвращаюсь. Это Скоморох в исполнении Ролана Быкова. Он появляется в начале, в конце появляется. А вот в контексте того, о чем вы говорите, вот поиск этого пути, движение к открытости и мироощущение Тарковского режиссера, вот как вам представляется, какую нагрузку этот образ несет?
Ну, я думаю, что это очень самостоятельная фигура, и Скоморох, сыгранный Быковым, блестяще совершенно, очень значим в контексте фильма, в картине изначальной, которая называлась «Страсти по Андрею», он занимал еще большее место, но какие-то вещи, мне кажется, из тех, что были вырезаны, не так уж принципиально, когда он там снимает Скоморох штаны и показывает голый зад, это не так, мне кажется, существенно для понимания самого этого образа. Хотя Тарковский держался за то, чтобы он был в этот эпизод целиком оставлен в картине. Мне кажется, что это некий образ, оттеняющий образ Андрея Рублева. Потому что это другой тип противостояния. Ведь именно у Скомороха есть отношения с властью. За ним приходят, потому что на него донес, судя по всему, Кирилл, как мы понимаем. Это тоже ложится в понимание образа Кирилла и как видит Тарковский Кирилла в своей картине. И у него есть отношения с властью. Он борется с властью. Он актер, да, средневековый русский актер, который пытается обрести самостоятельность, и это именно в этом жанре, именно в жанре открытого противостояния. Но это не путь Андрея Рублева. Вот здесь абсолютно расходятся пути. Поэтому Рублев вообще не связан с княжеской властью. Княжеская власть сама по себе, а Рублев сам по себе. И его развитие, его драма – это его внутреннее движение, а не его отношение с какими-то внешними историческими обстоятельствами. Вот это для Тарковского просто не просто важно, необычайно ценно в этом образе, возможность говорить в этом русле об Андрее Рублеве. И я думаю, что здесь абсолютно расходятся два эти персонажа. И Скоморох важен для того, чтобы понять образ Рублева, каким он задуман Тарковским в контексте всего фильма. И вообще, что такое пролог этой картины, да, с этим русским икаром? она ведь абсолютно как бы отдельная, да, эта картина.
В прологе, просто на всякий случай, да, напомню, человек летит на таком подобии воздушного шара,
да,
и падает
на надутые мешки, да, и он пытается, спрыгнув с церкви, с колокольни, да, парить над ними сами. И вот это знаменитое это слово «летю», когда он все-таки осуществляет свою мечту, он разбивается, но он осуществляет свою мечту, он летит. И вот это, конечно, отрыв от земных сущностей двигает образ Андрея Рублева, а не какие-то взаимодействия, взаимоотношения. Рублев, ну, мне кажется, ужасно неправильно и как бы не точно назвать его просто попыткой, так сказать, из опового разговора о русской интеллигенции и ее отношениях с властью. Ну, нет у Рублева отношений с властью, нету их вообще. И у него есть отношения с теми понятиями, категориями, которые его волнуют, и с самим собой в результате. Вот что есть. И убивает он не в отношениях с историей, а потому что история вторглась в его пространство. И это заставляет его пройти какой-то очень тяжелый такой вот самоотреченный путь, который является путем к себе прежде всего.
То, что вы говорите, очень для меня ложится на ощущение, которое я испытывал буквально накануне нашего разговора, готовясь к программе, пересматривая фильм, и обратил внимание на то, как много, если угодно, кадров, где вот что-то происходит, а Рублев в исполнении Солоницына как будто отстраненно на это смотрит. Вот такой взгляд немножко отсутствующий, там, будь это, когда забирают скомороха, да, как будто бы Рублев это не касается, и многие другие подобные вещи. И вот сейчас вы мне объясняете, почему. Это не отрешенность, это не там это не нежелание совершить социальные действия и спасти скомороха,
да.
А это просто обращенность к другому, к подлинной жизни.
И если вы помните, еще первое появление монахов — Кирилл, Даниил Черный и Андрей Рублев. И Даниил Черный говорит первую важнейшую фразу в этой картине про березу. Это в каком-то смысле, не знаю, имел ли это в виду Шукшин, когда свое посвящение березам сделал в «Калине красной». Но просто береза — русское дерево такое, не потому что в других странах оно не растет, просто оно сознанием национализировано. И действительно, мы смотрим на березы, и какое-то взаимодействие со своей почвой происходит в этот момент. Так сложилось. И он говорит, что береза, вот идем, береза стоит, и ничего вроде бы не значит, а как подумаешь, что не увидишь ее больше, и осознаешь, да, ох, какая стоит. Вдруг видишь мир вокруг себя, проникаешь за его оболочку. Так она ничего не значит, да, береза, она вписана в этот пейзаж, а потом вдруг ты через березу что-то такое видишь, проникаешь во что-то. И это, кстати, вообще кинематограф начинается с этого. Вот Андре Базен говорил, что французский теоретик кинематографа, основатель журнала «Cahiers de Cinéma» и один из отцов новой волны французской, он был верующим человеком, и для него кинематограф был зеркалом внутреннего содержания. Он боролся с монтажом, например, потому что нельзя нарушать единство. И он говорил потрясающую вещь, что задача кинематографа – раскрывать потаённый смысл вещей и существ в их естественном единстве. Вот это естественное единство вдруг может проступить не только для Даниила Чёрного, а для Тарковского, конечно же, прежде всего, в этой «Берёзе». Вот это естественное, не нарушить это естественное единство и возможность в него проникнуть для того, чтобы понять сокровенный смысл. Вот это очень важно. Это вообще задача кинематографа Тарковского, то, о чем мы с вами вначале говорили, то, что за картинкой. Завораживает же картинка, но не потому, что она такая красивая, а потому, что там что-то такое за ней возникает. И меня всегда, например, просто гипнотизирует сцена первая в зеркале, когда Терехова, ее героиня, сидит на ограде и смотрит вдаль, идет человек. Ну, мы ничего не знаем ни про нее, ни про этого человека, но вот это взаимодействие пространства и человека удивительно как бы проникает внутрь и заставляет взаимодействовать не просто с картинкой, а с тем, что за ней стоит.
Дорогие друзья, мы о фильме «Зеркало» будем обязательно говорить на этой неделе.
Да не отнимаю хлеб у других.
В среду подключайтесь и обязательно поговорим. А то, что вы говорите сейчас про «Березу», вот мы начали с христианских мотивов, с того, каковы они в фильмах Тарковского, и вы нам так глубоко показали, что они не в символике, не просто в обращении к русскому средневековью, они в том, что это картина про путь души и про внутренний путь человека туда вот к пределу и к смыслу. Это ли не, собственно, религиозное содержание, а примитивно оно к нашему контексту христианское религиозное. Я вспоминаю у такого замечательного богослова XX века, митрополита Каллиста Уэра, была статья, которая называлась «Через творение к Творцу». И он начинал эту статью с того, что на Афоне он однажды встретил табличку «Любите деревья». Вот монахи оставили друг другу напоминание «любите деревья», потому что вот это то, о чем вы говорите, через вот эту березу, вот этот куст, если посмотреть и увидеть, а с этого он и начинает. Вопрос, ты когда-нибудь видел дерево? Не просто посмотрел и прошел, а увидел ли ты его как творение, как дар Творца? Вот это то, мне кажется, о чем вы говорите.
Но заметьте, очень важно. Вообще с деревьями я не случайно вспомнил Шукшина, потому что, и, как известно, Лариса Шипитько хотела снимать, да, экранизацию Распутина «Прощание с матерой», где она снимала «Листвень». Вообще существует такая мистическая теория, что то, что был погублен этот листвень, сказалось на ее судьбе трагически. Но попытка вот этого такого пантеизма, поиск, ну, как сказать, слепой поиск, да, на ощупь. Многие шли и натыкались вот на эти вехи, и Лариса Шипитько, в общем, была к этому близка. Я думаю, мы не знаем, каким был ее фильм, но я думаю, что вот эта сосредоточенность на этом лиственне, она чрезвычайно важна была в картине Климова, которую он сделал уже после смерти Шипитько. «Прощание», там этот листвень такой роли уже не играл. Или «Березы», да, шукшинские, ну, которым он буквально молится, исповедуется. Это тоже такой пантеизм.
Знаете, я вот позволю себе просто маленькую реплику. Вот тот же православный богослов, митрополит Каллист Уэр, в этой же статье, о которой я сказал, «Через творение к Творцу», замечает, что я как вот православный епископ не могу принять пантеизма как философского учения, что все есть Бог. Вот дерево не Бог, и листик не Бог, листочек-лепесточек не Бог. Но есть другой философский термин – панэнтеизм. Все в Боге, мир в Боге. То есть через творение мы восходим к Творцу, и это вполне сочетается с христианским богословием, потому что Бог – Творец мира, и через каждое его творение, через каждый его дар мы можем увидеть его любовь, его присутствие.
Но главное не застрять в творениях, не превратить их в культовое некое такое, да, событие или явление, или предмет, который достоин поклонения сам по себе.
Поэтому через творение к Творцу, и
конечно же,
фильм,
да,
Андрей Рублев заканчивается Богом Троицей. Спасибо огромное, Лев Маратович. Это был какой-то потрясающий разговор с таким погружением в смысл. Я вот думаю, что наши слушатели, которые теперь посмотрят или пересмотрят Андрей Рублев, испытают опыт и переживут что-то, на что сердце, безусловно, откликнется, а я теперь буду пересматривать новыми глазами. Андрей Рублев, спасибо огромное.
Спасибо вам, да.
Лев Карахан, кинокритик, продюсер, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Завтра и в последующие дни недели, до пятницы, дорогие друзья, мы продолжим говорить о фильмах Андрея Тарковского. Оставайтесь с нами. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».